«Дома хорошо».
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы по традиции рассказываем вам о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что эту тему мы еще не поднимали. А тема у нас — объекты культурного наследия, как магнит для путешествий, как манящие такие приключения. По этому поводу у меня сегодня в гостях Ольга Туфикчи, основатель креативного агентства ДНК Travel, хозяйка дома 19 века. Оля, привет!
Привет, Амалия. Вот это вот, как это, особенная программа. Я сразу начинаю волноваться.
Напряглась, да?
Напряглась, конечно же, особенная программа.
Специальный, мне кажется, такой, относительно, наверное, можно назвать специальный выпуск. Хотя, может быть, часть нашей аудитории скажет, что у нас каждый выпуск так или иначе специальный, потому что посвящен какой-то теме. Но действительно, пятый год программы в эфире, и пока мы не поднимали тему объектов культурного наследия, потому что, во-первых, не было для этого инфоповода, а во-вторых, не очень было понятно, что вообще с ними дальше будет. И вот указ президента, как раз посвященный объектам этого культурного наследия, ты нам сейчас как специалист подробно расскажешь, что в этом указе, и как вообще теперь они будут интегрированы в нашу жизнь, в наш быт. Рассказывай все, что знаешь.
Да, но мне тоже приятно быть в гостях, потому что я являюсь также поклонником передачи, слушаю внимательно, и обычно меня приглашают в гости рассказывать про какие-то направления. Там, как ты была в Японии, какие направления в России выбирать для путешествий. И для меня это тоже первый опыт рассказывать именно про объекты культурного наследия. И он близок мне сейчас по той причине, что я сама вляпалась, как говорится, наверное, я здесь в данном случае это слово употреблю, потому что вляпалась в эту историю, когда год назад приобрела дом 19 века. И понятно, что мне нужно с этим разбираться, мне пришлось с этим разбираться, вот. Поэтому действительно приказ такой существует. И на самом деле, что самое интересное, когда я приобрела дом, ровно там через два месяца был издан этот приказ, и, так-то, скажем так, с телевидения везде в открытую стали заявлять о поддержке объектов культурного наследия. Ну, получается, значит, такой тренд.
Своевременно,
тренд,
условно,
да,
своевременно говоря.
Да.
Давай для наших слушателей, может быть, кто-то пока еще не в курсе, про что вообще речь? Ну вот объекты культурного наследия. Как это выглядит чаще всего в самых разных городах, достаточно отдаленных от Москвы? Это, как правило, ну, скажем мягко, уставшее такое, усталое достаточно здание, которое, возможно, фасад которого либо сыпется, либо частично рушится, где-то краска отходит, где-то еще что-то. Есть, конечно, и восстановленные, но чаще мы видим что-то, что напоминает нам, ну, условно говоря, заброшку. Давай сначала, наверное, к указу президента, да, о чем именно речь.
Ну, на самом деле суть указа как раз-таки... Начнем с того, что сам указ спровоцировали также некая инициативная группа, да, которая... Ну, до этого, безусловно, эта работа велась по поводу сохранения объектов культурного наследия, и как бы дошло Алексей Шкрапкин, да, это владелец усадьбы в Скорняково, Липецкая область, как бы он был тоже на одной из встреч ОСИ, да, с Владимиром Владимировичем, и, значит, эту тему затронули на этой встрече. Почему эта тема сейчас актуальна? Мы говорим о том, что... Что такое объект культурного наследия? Это история, да? Это история, которая хранит испокон веков, да, вот это вот, что здесь происходило, с чем связано это место, кто жил. То есть это история не только места, это история людей, кто здесь жил. Поэтому зачастую мы, как, если говорить простым языком, турист, когда приезжаем куда-то, мы, да, проходим, то есть понятие старого города абсолютно везде, у нас в том числе. Наше Золотое кольцо — это, наверное, самый там большой пример, где старый центр города там, наиболее явно мы можем заметить, где прикреплена табличка «Здесь жил», ну там Москва тоже, там мы не будем далеко ходить, в Москве «Здесь жил тот-то-тот какой-то выдающийся деятель, выдающийся человек». Вот. То есть это говорит о том, что значит, у этого дома есть история. Просто сейчас, да, появилась такая аббревиатура ОКН, объект культурного наследия, и мы просто стали об этом говорить. Для того, что мы понимаем, что время, ну, это общий такой тренд, мы понимаем, что время, оно течет быстро, да, и это касается не только нас, что мы становимся старше, независимо от того, что мы такие же веселые, харизматичные и так далее. И всему нужно, как бы, укрепление, да, вот, здоровья того самого. Вот мы заговорили об этих домах, да, и без этого мы понимаем, не быть Суздалю, не быть Владимиру, не быть нашим всем городам, да, и не быть этим туристическим потоком, про который мы говорим, да, без этого не будет того внутреннего туризма, о котором мы говорим с момента пандемии, да, о его развитии.
Скажи, пожалуйста, вот эти объекты культурного наследия, это чаще всего усадьбы, возможно, музеи, родовое какое-то имение, не знаю, поместье. Что это вообще в большинстве? Как ты это видишь? Есть ли уже какие-то примеры восстановленных таких историй, которые когда-то тоже собственниками новыми были, соответственно, взяты, ну, в эксплуатацию, да, и вот теперь туда действительно можно приезжать, потому что это на самом деле стало магнитом. Там есть чем заняться.
Конечно же, есть такое понятие, как объект, который установлен, что это объект культурного наследия, а есть не установлен, то есть вот такой на грани, то есть как бы есть созданы специальные отделы, которые архитектурные, которые проверяют действительно ли этот объект является культурным наследием или нет. Поэтому, ну, примером, безусловно, в Москве, да, возрождение, это все наши, возьмем вот эти вот фабрики, депо и так далее. Наверное, это самый такой для москвичей яркий пример восстановления объектов культурного наследия, потому что там, где были фабриканты, да, вот эти вот красные кирпичные здания, вот по сути это такие большие комплексы. И они наиболее приметны для того, чтобы там, мы можем заметить, изменилось, как было до, как стало сейчас. Примером, например, такого комплекса является городок Морозовский в Твери. Вот он ровно похож, он мне напоминает тоже у нас там московские наши депо и так далее, но там есть, например, дом, который называется Париж, у него такие же окна в готическом стиле, то есть Нотр-Дам напоминает, да, и вот тоже на самом деле заговорили о сохранении этого комплекса и заговорили тоже молодое поколение, ребята, студенты, 19 лет, которые жили в Твери, да, и живут там, и которые говорят, как так? Они видели, как растаскиваются чугунные батареи, да, как вытаскиваются, там, я не знаю, окна, ручки снимаются. И среди нас, безусловно, много людей, там, волонтеров, и я думаю, ты знаешь, там, Том Сойер, да, то есть это больше про деревянное зодчество, про сохранение его, то есть ребят, которые действительно хотят сохранять эти яркие магниты своих городов, да. Поэтому есть усадьбы, которые хорошо сохраняются и заметно, да, а есть те, которые, ну, остались уже, скажем так,
доживают.
Уже, да, доживают руины.
Скажи, пожалуйста, а какие регионы сегодня, или, может быть, субъекты нашей страны, да, с точки зрения работы с объектами культурного наследия уже преуспели? Где уже сегодня есть те города или те территории, где уже сегодня есть те самые объекты культурного наследия, которые стали вот этим туристическим магнитом. То есть куда мы сегодня уже отправляемся как раз для того, чтобы побывать в таких местах?
Ну, в любом случае, наверное, может быть, это вот так вот делить не совсем правильно, потому что на самом деле восстановление, оно было всегда. И тут мы говорим про качество восстановления. То есть одно дело восстановить дом, обшить его сайдингом, это одна история, да, и она такая печальная. Вот в том году мы проехали тоже с коллегами по БАМу, увидели эту историю, как там все вокзалы, да, зашивают сайдингом, и таким образом теряется вот эта вот архитектурная история этих зданий. Поэтому, ну, Нижний Новгород, конечно же, вот он сейчас такой максимально на слуху по той причине, что там именно создана целая программа, то есть не просто восстановили один дом, а создается программа именно потому, что такое объект культурного наследия? Есть дома, в которых живут люди по-прежнему. А если там живут люди, значит, нужно подумать, как их жизнь сделать комфортной, либо их расселить куда-то, да, чтобы этот дом... То есть мы говорим, что в привычном нашем понимании объект культурного наследия — это музей или там гостиница или еще что-то, но на самом деле это может быть обычный жилой дом, в котором живут люди и не до конца понимают этого, и у них нет горячей воды или еще что-то, да, она там постоянно у них заканчивается, еще что-то. Поэтому вот Нижний Новгород в этом плане преуспел, потому что у них это все упаковано красиво. То есть у них есть некий такой мастер-план по сохранению объектов культурного наследия, логика, вот, как туристы будут проходить, как они будут видеть, например, там в Нижнем Новгороде, как же ресторан «Ель», по-моему, называется, да, у них, если в него зайти внутри, там же просто росписи какие-то безумные. Само помещение, вот это пример хорошо восстановленного объекта культурного наследия, где потрясающий ресторан, где подобрана кухня, да, которую сохранили.
Ну что ж, скажи, пожалуйста, как так случилось в твоей жизни, что год назад, как ты сама говоришь, ты буквально вляпалась вот в эту вот историю? Что произошло? Почему вообще тебе, человеку, который, ну, можно сказать, практически из туризма, да, потому что занималась ли ты рекламной деятельностью какой-либо иной, так или иначе, все равно это было около туризма, да, и ты отлично знаешь все, что связано с внутренним туризмом, ты погружена в эту историю, ты видишь, как сильно мы его продвигаем сейчас, и какое разное, даже уже и к этому продвижению теперь отношение. А мне недавно попалась статья в «Москвиче», «Москвич» журнал, и, собственно, немножко я удивилась, потому что там непонятна, честно говоря, позиция автора, но если я правильно ее уловила, то посыл был такой, что, в принципе, вот сколько бы нам ни говорили про внутренний туризм, а, допустим, поехал человек куда-то, приехал, а потом коллегам приходит, а рассказать вроде как и нечего. Не знаю, в общем, пусть там автор сам дальше разбирается, куда он ездит и почему ему нечего рассказать, но все же, ты знаешь все подводные камни. Я, собственно, весь пассаж был к этому. И, несмотря ни на что, ты стала хозяйкой дома 19 века. Зачем тебе это?
Безусловно, я как это люблю всякие приключения. Чего ж тут говорить? Моя жизнь не может быть спокойной. Вот, никогда. Поэтому мои друзья, журнал «Новый очаг», да, они затеяли такую историю сделать видеопроект, состоящий из коротких роликов, рассказывающий про экскурсоводов. И в нашем понятии экскурсовод — это некая скучная фигура, назову это так, да, которая рассказывает даты какие-то, да, вот, не дает тебе ничего потрогать, в общем, человек, с которым очень скучно. Да, но вот так как мы заговорили про развитие внутреннего туризма, мы говорим, что меняются люди. Да, школы гидов есть сейчас, собственно говоря, каких только проектов не существует. Так вот, мы решили подсветить эту тему и отснять нестандартных экскурсоводов и гидов, которые вообще у нас есть. И ко мне обратились, чтобы полностью сделать этот проект. То есть это найти гидов, построить маршрут, обеспечить машину.
И, в общем, создать, собственно, большую, я так понимаю, уже дальше информационную, в том числе и площадку, а может быть даже и платформу. Детали и подробности мы вам совсем скоро уже расскажем, поэтому оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Копова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Объекты культурного наследия как магнит для путешествий внутри своей страны. Вот такая у нас сегодня тема. По этому поводу Ольга Туфикчи у меня в гостях, основатель креативного агентства ДНК Travel, хозяйка дома 19 века. А сами объекты культурного наследия, ну, проблематику, наверное, с этим связано, мы немного с тобой уже обсудили. Основная история в том, что чаще они напоминают заброшку, и я очень надеюсь, что благодаря в том числе и указу, который был издан президентом, все-таки к этой теме сейчас повышенное внимание, и, наверное, нормативная база, которая чаще всего запрещает вообще что-либо делать с этими объектами культурного наследия, она, наверное, будет все-таки переработана, потому что сегодня ухаживать за ними не то чтобы сложно, практически это грозит уголовным преследованием. То есть здесь, конечно же, законодательно нужно, наверное, все это пересматривать и переделывать. И тем не менее, все это не остановило тебя от того, чтобы стать хозяйкой дома 19 века. И вопрос: зачем и для чего?
Я думаю, что вот начну с того, что расскажу, да, как я начала рассказывать про проект «Гений места», что мы снимали экскурсоводов. И вот у нас в цепочке нашего маршрута было 10 городов, в которые мы планировали поехать. Это Тверь, Старица, Кимры, Костромская область. Это прекрасный город Городец, Нижний Новгород, Муром, Пущино. Таруса, да, который тоже, да, стоит упомянуть, потому что там тоже такой центр и объектов, и людей, которые восстанавливают эти объекты культурного наследия. И вот мы, значит, с коллегами-операторами поехали снимать этих прекрасных людей. И, значит, доехали до Костромской области. Значит, там есть поселок Сусанино. Называется он не просто так Сусанино откуда-то, то есть он связан непосредственно с подвигом Ивана Сусанина. И раньше назывался Малвитино. Эта деревня называлась Малвитино. А еще она славится тем, что именно в Сусанино Саврасов писал картину «Грачи прилетели». То есть вот, ну, как бы так чисто случайно вышло. И, значит, отсняв нашего супергида, естественно, гидом у нас был Паша, он такой в костюме Сусанина, он водит по болоту. Это потрясающая экскурсия. Это, наверное, не, может быть, не в этой передаче стоит рассказать про гидов отдельно. Значит, и он, в общем, в 2 часа нас по этому болоту туда-сюда водил, значит, клюкву мы там ели, все это тестировали, действительно ли это болото и так далее, отсняли потрясающий материал и все, заехали в магазин. Заехали в магазин купить продукты. Я поворачиваю голову, и напротив магазина вот такой кирпичный красивый дом с шикарным балконом, и балкон с изразцами такими. И думаю, боже, какой-то потрясающий красоты здание. То есть это была любовь с первого взгляда, это было действительно так. И мне, конечно же, первый вопрос, что это? Я подхожу, табличка висит, да, охраняется государством. Думаю, ну, как здорово. Но видно, что это действительно заброшка, никто там не живет. Ну и, конечно, мои действия, безусловно, так как я нахожусь в поле, и вокруг меня много людей, друзей, да, из этой области, я сразу звоню друзьям. Звоню другу из Русского географического общества, Роме, который в Костроме тогда возглавлял его, и говорю: «Ром, здесь я вижу такое красивое здание». Он такой: «Оль, все ли в порядке у тебя?» Я говорю: «Расскажи мне про него, пожалуйста». Он такой: «Слушай, не знаю, сам не видел, сейчас узнаю». И он мне рассказывает, что здание стоит на торгах. На торгах. Ну и я как-то так не придала особо этому значению, пофотографировалась, вернулась домой. А у нас должна была с мужем быть сделка ипотечная, покупать квартиру. И муж подписал вот эту вот галочку как бы в электронную, а я не могу, вот я чувствую, что мне вот, ну вот, не дает покоя вот это вот, чтобы, ну то есть купить там, я не знаю, сколько-то квадратных метров, что это для меня не ценность. И я не подписываю этот договор ипотечный. Он такой: «Оля, как вообще, что у тебя там в голове?» Я говорю: «Все, мы покупаем дом». Он говорит: «Какой дом?» Я говорю: «В Костромской области». Он говорит, давай, может, я доеду, хотя бы посмотрю. Я говорю: «Ну, давай». И мы поехали. Это буквально все происходило там за 2 недели, потому что торги подходили к концу. И мне пришлось задействовать, ну, какие-то ресурсы. А это всегда так и бывает, когда ты что-то хочешь, и появляется сразу, и ресурсы находятся. Потому что я нигде, ни в каких торгах не участвовала, не была зарегистрирована ни в каких площадках. И чтобы сделать это быстро, мне нужны были люди, которые на этих площадках были зарегистрированы. Соответственно, я их нахожу, они тоже в близком окружении, пишу доверенность на них. Не знаю, стоит ли говорить, сколько стоил дом.
Это сейчас, я думаю, это будет интересно нашей аудитории, конечно. Вообще, какая там квадратура, сколько он стоил, потому что, ну, уже аналогия прозвучала, да, сравнение все-таки с ипотекой. Сейчас вот мы сравним, что почем, знаете.
Как это можно сказать, давайте угадаем, да? Как это, давайте похлопаем в ладоши, угадаем. Дом 300 квадратных метров и стоил 560 тысяч рублей.
Прекрасно.
Прекрасно, да. И в этом я поняла, что на эту сумму я легко подпишусь. И вот этот дух авантюризма во мне, он просто вот... Ну и, собственно говоря, я съездила, этот дом нам открыли. Это было дело уже в ноябре уже было там свежо, там открыли, я вошла. И я поняла, что не так-то все страшно на самом деле. Меня не испугало, что там потолок где-то слегка обрушен, там внутри красивая лепнина очень, лестница. То есть меня ничего не испугало. То есть вот это, наверное, и есть то самое чувство, когда ты, наверное, на своем месте, когда ты во что-то влюблена. Вот это было именно так.
Но насколько я понимаю из рассказов моих друзей, которые успели уже окунуться с головой примерно так же, как и ты, в эти истории, во-первых, да, конечно, когда это идет от сердца, то все в разы получается быстрее, но основная там проблема — это коммуникация. Вот, и для того, чтобы, собственно, их перенастроить, все это дело нужно сначала разобрать, изъять, проложить заново, и вот тогда уже отваливаются лепнина, лестница, и вот это вот все. Как ты морально к этому готова?
Ты знаешь, я даже об этом не думаю, то есть я не настолько смотрю вот ужасающе, да, на это все. То есть, как бы, да, свет мне проводили полгода. То есть документы на дом я получила в декабре, свет мне подключили только в июле где-то, да, провели, потому что все эти моменты, да, на период консервации дома отключают, чтобы не платить за электроэнергию. Поэтому, конечно же, там, ну, безусловно, работы очень много. Но я хочу сказать одно, наверное, вот, знаешь, как... Здесь такая параллель. Ну, многие говорят, там, да у нас ничего не делается, да у нас нет таких людей и так далее. То есть вот я, может быть, человек, который была не около власти, да, и не около вот всяких административных ресурсов, всегда больше в коммерческом поле работала, но здесь, насколько я просто влюблена, и это действительно так, в департамент охраны, культуры и архитектуры вот у нас в Костромской области, где девчонки просто, они, боже, когда у них там кто-то что-то покупает, они действительно поддерживают и выступают такими менторами, да, на этом пути. Потому что они понимают эту историю, что человек взял на себя эту ответственность. И я не являюсь архитектором, потому что я знаю много примеров, где люди действительно, которые с профильным образованием берутся за это. А я, собственно говоря, ну, только как человек, который влюбился, увидел и дальше уже что-то с этим делать. Поэтому, естественно, я сейчас погружаюсь в эту историю. Естественно, все, что ты вот сейчас сказала, коммуникация, это все, да, это все предстоит сделать. Какое-то ощущение, все равно поддержку, что ли, от людей, которые смотрят на тебя ненормальную, да, такую, типа, называют там меня купчихой, друзья смеются, подарили мне на Новый год костюм русский народный, говорят, ты должна в нем ходить, сарафан и так далее. Вот. Я на этом пути как раз-таки того, чтобы погрузиться в нормативные акты и разобраться досконально, и вот как раз-таки и у тебя сейчас на эфире мне тоже важно, наверное, может быть, об этом вслух поговорить, и это в том числе работа над собой, что мне не страшно. Вот.
Скажи, пожалуйста, как планируешь ты развивать дальше эту историю? Ну, есть в голове какое-то понимание, что ты хочешь там сделать? Какое-то небольшое, не знаю, мини-отель, ну, частный такой, бутиковый, да, имеется в виду, дизайнерский, может, еще какой-то. Чем должно быть это место, на твой взгляд, притягательно для других? Что там такого манящего? И вообще, если мы говорим о том, что это объект культурного наследия, чье это место? Кто там жил или был? Или да, что это вообще? Какая история у него?
Безусловно, то, что делать с ним потом, это мысли у меня уже постепенно, наверное, в течение этого года, да, они как бы ко мне приходили, и это еще и связано с людьми, которые рядом, потому что у нас такое сообщество уже образовалось, там недалеко от нас, например, конный завод «Медведки», один из старейших в Костромской области, который тоже сейчас восстанавливают друзья наши, там усадьба Денисова, и мы как-то, вот я глядя на ребят тоже, да, кто что делает, кто в каком поле двигается. Безусловно, мой опыт путешествий тоже, то, что я, в принципе, там больше 70 стран объехала и посмотрела, есть какое-то понимание картинки, да, что хочется. Это, если говорить про историю, это дом купца Осипова. И именно в Сусанино очень в свое время приказали основать основной шапочный промысел. То есть там производили шапки такие меховые. И там на многих картинах у нас наших художников, если люди в шапках там таких меховых, говорят, что это вот сделано в Костромской области. Потом, уже дальше, да, я узнала, что именно в деревне Сусанино была гостиница «Париж». ну, странно, действительно странно, да, что были торговые ярмарки, и это был один из таких торговых путей, да, куда-то там на север. И я подумала о том, что кто такие купцы. Да? Купцы — это люди, которые насмотрены и много ездили по миру. И я как-то вот сопоставила себя, что, наверное, в целом, наверное, я бы могла себя отнести к этой категории, потому что я много путешествую. Мне захотелось в этом доме сделать место, где действительно будут собираться путешественники, где будут книги не только о России. Угу. Мне хочется, чтобы там было место людей, где могут собираться, приезжать и какие-то мероприятия проводить и обсудить не только, насколько прекрасен наш север, но и поговорить о том, какая Япония прекрасная страна. То есть только путешествие везде по миру можно понять и полюбить именно свою страну, в том числе, да, еще сильнее. Только в сравнении ты можешь понять, как хорошо дома, да?
Вот. Ну, то есть, если я все правильно понимаю, то планы у тебя еще пока строятся на эту вот историю?
Планы у меня уже определены. Я хочу дом двухэтажный. Uh-huh. На втором этаже я планирую сделать отель. 4-5 комнат. Uh-huh. Вот. А внизу планирую сделать такое креативное пространство, где больше для местных жителей, да, которые смогут приходить, читать, общаться, смотреть фильмы прекрасные.
Какие еще есть у тебя идеи? Об этом мы узнаем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Туфикчи, основатель креативного агентства ДНК Travel, хозяйка дома 19 века, объекты культурного наследия, как магнит для путешествий. Такая у нас сегодня тема. Оля стала хозяйкой дома 19 века, поделилась с нами уже планами о том, как этот дом волшебный в Костромской области будет выглядеть через какое-то время. А мы обязательно приедем, проверим, посмотрим.
Приезжайте, я с радостью.
Да, и будем, наверное, приезжать даже чаще. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты хотел дополнить эту историю. Есть, я так понимаю, какие-то экспонаты. Планируешь такой небольшой, видимо, музей, посвященный как раз истокам этого, корням, да, вот этого места. Что там?
После того, как это был дом купца Осипова, да, ну, в советские времена там был банк. Вот. И, конечно же, много прекрасных экспонатов. Когда я разбирала дом, да, мы там всей семьей, то нашлось много экспонатов, связанных именно с банковской деятельностью. Там всякие книги учета, какие-то штампы интересные, какие-то призывы и плакаты к выполнению планов и так далее. И я поняла, что этих экспонатов уже наберется действительно на небольшой музей. А музей мне очень хочется сделать. Это есть у нас на первом этаже комната сейф. Она действительно, там такая ручка круглая, как мы ее представляем вот во всех фильмах. Вот она такая есть. Это именно сейфовое помещение, без окон, без дверей. Вот, мне очень хочется там собрать вот эти все экспонаты, чтобы гости... Знаешь, это такое ощущение, как вы приехали поспать, как принцесса на горошине. Вот. Поспать на деньгах. То есть поспать в банке, мне кажется, это тоже звучит очень интересно. И название, на самом деле, у меня для моего пространства, оно тоже есть, оно и будет называться «Банк». Угу. Вот.
Мне почему-то в голову сразу приходят такие игры в мафию, там, в монополию, в интерьере, который этому соответствует. И ты понимаешь, что не просто сейчас здесь для тебя все это нарисовали и построили, а что это здесь оно и было изначально. И вот в этом, собственно, главная ценность. Ну что ж, пусть все намеченные планы сбудутся. Кстати, в эту студию, кто приходит и озвучивает свои идеи, потом через какое-то время возвращается и говорит уже о том, как это все реализовано. Так что я надеюсь,
Зовите, да.
Я надеюсь, да, что у нас с тобой второй выпуск будет, и ты уже расскажешь о том, как ты приняла первых гостей и чем будешь развлекать следующих. А пока давай отправим нашу аудиторию к тем объектам культурного наследия, которые уже сегодня манят. Расскажем, чем, куда, сколько времени нам заложить на эти путешествия и чем мы можем там заняться и вдохновиться.
Так как мы Москва-ФМ, в любом случае, да, давай отправлять, пока начнем, как это не так далеко, чтобы, вот, назовем это так, маршрут выходного дня.
Прекрасно. Вот.
Я бы предложила поехать в Пущино. Тем более мы там снимали проект тоже «Гений места». Это прекрасный научный городок, который не рассматривают многие для как путешествия. Но, тем не менее, там сохранились вот эти вот, во-первых, научный институт, который один из известных, и его можно посетить, найти гидов, да, сопровождающих. Ну, это не сам приехал, посетил, да, а найти гидов, которые, соответственно, помогут провести внутри. Прекрасен он тем, что, как казалось бы, внутри этого института находится работа прекрасного скульптора. Я, к сожалению, не смогу вспомнить сейчас точно фамилию, да, но работы действительно достойные. То есть ты, получается, приезжаешь в научный институт, а попадаешь в такой, на выставку, да, арт-объект. Мало того, что можно увидеть в самом институте прекрасный аппарат, который создан только в России для изобретения вакцинации от ковида. Ну, то есть вот такие вот, это вроде бы и промышленный, научный такой туризм, да, а вроде бы он такой познавательный, на грани. То есть действительно попасть в эту лабораторию. Также Пущино — это такая история архитектурная, именно постсоветская эпоха, где можно подняться на крышу, где живут отдельный кластер художников. То есть это крыша, окна, круглые окна, огромные, где художники рисуют. То есть об этом никто не знает, казалось бы, где Пущино, где какой-то арт-кластер. И вот это вот все в целом, пообедать в научной столовой, не вот где-то, да, а научная, обычная столовая, да, куда зайти
посидеть. Обед ученого.
Обед ученого, да, недорого.
Обед ученого. Ну, это, кстати, очень популярная история. Вот обед космонавта, дом-музей космонавтики, да, соответственно, в Калуге. И, в принципе, обед шахтера, например, на Кузбассе. Вполне себе такая интересная история, особенно если у тебя столовая находится в шахте. 700 метров вниз, или там хотя бы 300, окей, или 200, если это учебная история, да, ты спускаешься, проходишь, смотришь. То есть я хочу сказать, что это может быть таким интересным опытом, да, когда ты вроде как что-то попробовал, и отсюда рождается вот это, наверное, самая модная оценка в туристической сфере — прикольно.
Да,
насколько бы ужасно это ни звучало, но по-прежнему это определенные критерии для того, чтобы понять, а путешествие все-таки состоялось или нет.
И к тому же это 90 километров от Москвы, то есть это
рукой подать.
Сел, можешь поехать на электричке, хочешь поехать на машине. Если маршрут правильно построить, то ты можешь проехать через Серпухов, да, а в Серпухове сейчас прекрасный музей, который, да, восстановили тоже, и в том году привозили туда экспозиции, значит, прекрасных наших художников тоже, импрессионистов выставляли. То есть можно выстроить маршрут таким образом. Но и, безусловно, в Пущино есть прекрасная усадьба, если мы говорим об объектах культурного наследия, в которой Михалков снимал фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И вот сейчас, на самом деле, это такая уникальная возможность, потому что этот объект, насколько я слышала, будут передавать на торги в ближайшее время. То есть пока он никому не принадлежит, есть возможность приехать и посмотреть действительно, и побывать вот этим, как бы стать частью фильма, да, Михалкова, и это увидеть, вот это рядышком.
Если говорить, а это уже прозвучало в нашей программе, про насмотренность и про то, что обязательно нужно выезжать и в том числе за пределы своей страны, хотя бы чтобы посмотреть, насмотреться, перенять какой-то опыт, да, за тем же вдохновением, за какой-то мыслью. А в Европе таких вот, на таких заброшенных, как нам кажется, сегодня заведениях и вообще, в принципе, территориях, я бы даже сказала, да, там выросли хостелы, отели, фабрики, какие-то арт-пространства. И для них это стало, условно говоря, нормой. Да? Веришь ли ты в то, что такое возможно и у нас?
Конечно же, да. Конечно же, верю. Но, кстати, я уверена, что многие не знают, например, Полунин, да, наш прекрасный художник, да, назовем это художник, что действительно там во Франции он воссоздал и купил усадьбу и объединяет художников, которые приезжают и дают возможность им как такое место, где пожить и творить. Да? То есть мы говорим о том, что, ну, мы не только покупаем и восстанавливаем усадьбы здесь, в России. Поэтому я верю в то, что вообще за этим, в том числе и будущее, то есть как это, может быть, и звучит, что прошлое, оно про будущее, потому что, ну, там пример Суздаль. Когда ты общаешься с друзьями, они такие: ой, да мы были в Суздале, а что там смотреть? А ведь на самом деле, вот, например, там создаются прекрасные, восстанавливаются как раз-таки тоже объекты культурного наследия, центр Мира, например, да, где, что получается, ребята создают целый культурный кластер, где у них есть театр камерный, да, где собираются какие-то творческие люди, привозятся какие-то тоже объекты, да, для того, чтобы там оценить и посмотреть. Мало того, что есть у них прекрасный сеновал, по-моему, фестиваль называется, я вот мечтаю и хочу в этом году туда доехать. То есть мы говорим о том, что сейчас любое место, любая территория, она требует не только музей, оно требует и сосредоточения такое действительно творческих, креативных людей в виде и каких-то театральных, создания театральных пространств, фестивалей в том числе. Поэтому можно поехать не просто куда-то посмотреть и погулять, и в колокола побить, да, а можно поехать и посмотреть, и быть причастным к этому фестивалю.
Куда еще ты рекомендуешь нам отправиться на выходные из Москвы, чтобы это было достаточно близко, комфортно, недалеко, соответственно, и несложно, да, добираться? Я знаю, что у тебя есть еще какие-то идеи для таких краткосрочных путешествий.
А я, наверное, здесь порекомендую Переславль. Это очень любимое мной место, и любимое по той причине еще, что я являюсь вице-президентом фонда Коровина, а мы восстанавливаем там дачу Коровина. И это тоже, вот опять-таки, мы знаем Переславль с одной стороны, да, где там монастыри, где на самом деле скопление, скажем так, понаехавших, да, как говорят, Переславль, это город такой понаехавших и счастливых, и счастливых, вот, где там французы выпекают выпечку, где французы делают сыры, где там из Швеции ребята делают мед. То есть это такое скопление людей, которые что-то делают у нас в русской глубинке.
Нашли они что-то у нас тут в нашей глубинке, товарищи.
Есть такое. Вот, поэтому вот маршрут доехать до Переславля, учитывая, что буквально в том году, в конце года, открылась ЖД-вокзал в Переславле, потому что до этого не знали, как туда приехать. Вот это такая одна из новостей того года, что теперь уже, в Переславле можно приехать на поезде, и это классно, это прикольно. Это рядом от Москвы, где-то там, я не знаю, полтора часа езды, и вы уже будете в чудесном городе, который входит в Золотое кольцо России. И заодно посетите, приезжайте в деревню Охотино, это дача Коровина, а особенно я всех зову в сентябре приехать, мы там проводим фестиваль искусства «Жить на даче». Это такой междусобойчик, который проходит 8 лет, который каждый год растет. В том году было 1300 человек.
Нормальный, да. Междусобойчик тогда.
Да. В том году фестиваль был посвящен еде, искусство жить вкусно на даче. Вот это вот охота ухи, охота там и пили, и всякие вкусные делали, варили, сбивень и так далее. То есть вот это как раз-таки тоже такое направление, мне кажется, которое можно рассмотреть и доехать, учитывая, что там объектов культурного наследия очень много.
Mm-hmm. А есть и еще города, которые тоже славятся объектами культурного наследия. Таруса приходит на ум. Что там рекомендуешь точно посетить и что там вдохновляет, если говорить именно об этой теме?
Ну, во-первых, Таруса — это всегда было скопление художников. И вот недавно буквально-таки был премьера фильма Тарусского про художников, да, в октябре он проходил. Поэтому, конечно же, Таруса — это родина Цветаевой, но мало кто знает, что в Тарусе есть частная коллекция саней Саша Александрова. Яковлева Саша, да, является таким инициатором и кто продвигает эту историю. 500 саней, коллекция частная, которая находится во владении мецената. Вот, который можно увидеть только именно в Тарусе. Я бы советовала туда доехать. Ну и, соответственно, сад Таракитского посетить. Ну, это как бы само собой. Также ребята там какой-то, я недавно слышала, творческий кластер тоже организовали в усадьбе в какой-то, не вспомню название точно.
Ну что ж, Таруса как идея для путешествий. Кстати, Таруса себя еще и позиционирует как город-курорт. Так ли это или нет, дорогие наши слушатели, вы как раз, надеюсь, поедете и нам потом расскажете. Оставайтесь с нами, у нас есть еще идеи для путешествий.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Туфикчи, основатель креативного агентства ДНК Travel, хозяйка дома 19 века и объекты культурного наследия как магнит для путешествий. Такая у нас сегодня тема. Куда еще мы можем отправить наших любимых слушателей? Не так далеко от не менее любимой Москвы. Я вообще считаю, что выезжать за пределы Москвы, это как-то, конечно, да, наверное, да, надо. Но просто здорово, когда город предлагает абсолютно все, и ты понимаешь, что, в принципе, и для счастья, для отдыха в летний сезон даже поплавать в бассейне под открытым небом ты можешь, не выезжая за пределы любимого города. Но если все-таки надо или если все-таки хочется, а мы искренне это рекомендуем, куда?
Вот в том году я вообще очень такая за активный образ жизни, люблю ездить на велосипеде. И мне очень нравится как бы изучать город, не только, скажем так, топая его пешком, но это может быть и велосипедная, да, какая-то каталка, либо это, например, там на сапах проехать. Так вот, вот в том году я поехала в Липецкую область, мы говорили про усадьбу Скорнякова, где как раз-таки Алексей, муж с женой Алексей с Полиной восстановили усадьбу с нуля. Это прекрасное место, то есть это и отель, и шикарный ресторан, мало того, что они проводят джазовые фестивали летом, то есть это то, что нужно планировать заранее, прям заранее покупать места. И вот это, конечно же, тот самый пример. В том году они открыли в этом на их территории еще одну усадьбу восстановленную, потому что там был большой комплекс, и они восстанавливают частями. Я очень советую доехать до Липецкой области, прям, ну так, забивайте усадьбу Скорнякова, по той причине, что, во-первых, можно проехать через Куликово поле. Вот маршрут я бы построила так. Это прекрасный исторический музей, который меня просто восхитил, и я заложила на него там буквально 1-2 часа, но это было очень мало. На территории Куликово поля также стоят такие домики, как хутор такой, да, похож, деревянный. Тоже их можно снять, поехать с семьей, там и мангальная зона, барбекю, то есть это очень здорово. Велосипедная дорожка, что классно. Мы сели на велосипеде и проехали, посмотрели там, просто места, которые, ну, восхищают. И, соответственно, буквально это где-то Куликово поле, это середина маршрута до Липецкой области. То есть до Куликово поля где-то 2 часа, и дальше еще 2 часа доезжаешь до Липецкой области. Попасть на фестиваль, послушать джазовую музыку прекрасно на полянке. Там же прекрасные сапы, и ты можешь по Дону проехать и вот это вот насладиться, да, да, прекрасным маршрутом, еще и на сапах, да, захватив с собой. Но вот эта вот поездка, это где-то как раз субботу и воскресенье. И действительно, Липецкая область, вот чем она прекрасна, она чем-то мне напоминает Беларусь, там вот засажены все поля, и ты едешь, вот эта вот рожь, пшеница колыхается, еще вот этот закат, и вот это вот про русскую нашу землю, да, как раз-таки, мне кажется, Липецкая область, то куда нужно обязательно заехать.
Угу.
Вот. Если мы говорим куда-то подальше, еще подальше, то вот, например, наш известный актер Сергей Жигунов выкупил дачу в Коровино в Гурзуфе, сделал там музей. Пожалуйста, вам объект культурного наследия. Я, кстати, была в этом музее, когда он был еще не восстановлен. Это было какое-то там общежитие, ничего себя не представляющего. Сейчас это потрясающий музей с прекрасным видом на море. Ну и Гурзуф сам по себе — это прекрасное место, где можно походить, погулять, наслаждаться морским воздухом.
Ну, это, конечно, единственное уже путешествие, как вы понимаете, не на 2 дня, а особенно в текущих реалиях, да, потому что мы добираемся до Крыма теперь либо на машине, да, либо на поезде. поезде. А, поэтому, да, здесь, конечно, нужно, ну, там, не знаю, неделю хотя бы заложить, но я надеюсь, у вас будет время и найдутся силы для путешествий, потому что они действительно вдохновляют. Есть еще что-то в твоей подборке из объектов культурного наследия в тех или иных направлениях в нашей стране, которые точно рекомендуешь посетить?
Конечно же, ну как я, Костромская область. Я вот такая, вот как вот, как не рассказать про это. Я, кстати, была, когда в отделе архитектуры, ну, по вопросам своего дома, я посмотрела карту, и смотрю, карта Костромской области отмечена красными пятнами, что является объектом культурного наследия. Вся Костромская, Кострома, да, в данном случае, это сплошной объект культурного наследия. Вот сплошной объект. Поэтому поехать в Кострому, безусловно, можно проехать и захватить, как мы сказали, наш чудесный Переславль, проехать через Ростов, который получил статус великого теперь, да, заехать в Ярославль и приехать в чудеснейший город в Костроме, где, например, гостиница «Гроза», ресторан «Гроза», гостиница «Островская», где действительно прекрасные объекты культурного наследия. Можно посмотреть, насколько они восстановлены. Терем Снегурочки. Они восстановлены и являются интересными для туристов.
Угу. Ну что ж, наверное, на этом тему именно объектов культурного наследия мы пока немножечко оставим, потому что остается не так много времени. Мне бы все-таки хотелось с тобой поговорить об туристическом имидже России, который мы, не знаю, мне кажется, только как строим, пытаемся его вообще как-то визуализировать, насколько получается или нет, пока сложно сказать, потому что пока, по-моему, еще сами внутри себя не договорились. Но, тем не менее, вот если бы у тебя была возможность донести какие-то смыслы через вот туристическую Россию, что бы ты хотела точно транслировать иностранным гражданам про нашу страну?
Конечно же, про душу, про вот эту открытость, про, ну вот, да, говорят, широкая душа. Вот, наверное, это, мне кажется, и про это. И я бы транслировала о том, что Россия — это не только Москва, да. Россия — это там русский север наш безумный, любимый. Вот, это там Дальний Восток. Это все то, и это, знаете как, это Россия, это не что-то. Вот недавно у нас был спор с друзьями. Они расставляли приоритеты в приоритетном порядке кухню. Значит, у кого-то на первом там итальянская, французская и так далее. Я, естественно, поставила на первое место российскую кухню. Они говорят, да такой нет. И вот это понятно, что да, это были драки и так далее. Вот Россия, это, конечно же, это гастрономия, это безумно вкусно. А самое, что интересно, Россия, она только на начальном пути, как мне кажется, да, вот этого. Если Европа и так далее, они, знаете, так, мне кажется, там уже скучно. Ты приезжаешь, да, красиво, но скучновато. Мне кажется, вот
однотипно.
У нас совсем... Да, однотипно.
Однотипно.
Однотипно, да. Вот спасибо, ты правильно все подметила. У нас действительно не скучно. Вот, вот я бы вот так это говорила, потому что хочешь, как в фильме «Девчата», хочу икру ложкой ем, да, хочу. Это про нас. Это и про щедрость, и про широкую душу, и про то, что у нас не скучно, это точно.
Интересно, я сама затронула тему. Гастрономия российская, русская, российская, наверное, да, правильнее все-таки будет. Но она ведь у нас такая разная. Дальний Восток, ну, это, конечно же, в первую очередь, это морепродукты, рыба всевозможная, икра. Ну, понятно, что без этого Дальний Восток, представите, строганина, если мы говорим дальше про Якутию, самый большой регион не только в нашей стране, а вообще, по-моему, в мире, если не ошибаюсь, по крайней мере, вот в этих широтах, да. Скажи, пожалуйста, русская, российская кухня — это что? Давай сейчас просто перечислять блюда. Не будем уходить, усложним сами себе задачу, не будем уходить в продукты локальные, потому что мы уже какие-то заявили, там, икра, сейчас там пойдет муксун, там, еще что-то, да? В это не будем. Давай пойдем с точки зрения блюд. Вот, например, прилетаешь в Армению, и точно есть блюдо, которое нужно попробовать. Конечно же, традиционно армянский хаш. Еще одно традиционное армянское блюдо — хашлама. Еще какая-нибудь тоже традиционная и, наверное, пока не очень знакомая русскому слуху и уху гапама. Это запеченная в тыкве, очень вкусная история про рис, сладости, иногда с мясом, иногда без, в зависимости от того, как ее готовить. Да? Много чего еще, ну и, конечно же, долма, которую и в Греции, и в самых разных других странах тоже считают своей. Но, тем не менее, вот есть какие-то ассоциации. Лаваш, там, да, еще что-то. Если говорить про нашу кухню, про кухню России, какие у тебя ассоциации? У меня первые блины.
Безусловно, блины, да. У меня вторая ассоциация — это суп. Вот я не знаю, почему.
Какой?
Мне кажется, у нас вот Россия — это страна супов.
Слово-то не наше, суп.
Суп. Я ничего не знаю, наше. Слово «наше», нам нужен фестиваль супа срочно. Потому что вот это с детского садика, мне кажется, ешь суп. Суп, вот это как обязательное блюдо. Ведь приезжаешь куда-то, ведь на самом деле на выбор там, я не знаю, там тоже из Италии, да, минестроне, там пару супов. У нас же, там, я не знаю, харчо,
солянка.
Это, не знаю, солянка, щи наши.
Щи,
борщ. Причем щи как это, ну борщ, ладно, нет, пусть будут щи. Щи со свеклой. Щи со свеклой. Суп картофельный, суп рыбный, я как... Лапша, мне кажется, это наше блюдо.
Ну хорошо, еще какие у тебя ассоциации?
Котлеты. Мне кажется, котлеты, ну, это наше, вот это пюрешка картофельное.
Сейчас, в общем, все мы себе присвоим.
Нет, ну мне кажется, это же так вкусно. Пюрешка, селедочка, водочка, картошечка.
Опять ушли в продукты, а я все-таки блюда, понимаешь? Вот блюда какие у тебя? Ну, вот что подавать?
Селедка под шубой.
Ну, это
наш
да,
салат.
Окей, считается.
Засчитано. Засчитано.
Холодец.
Хорошо. Холодец.
Засчитано.
Да, заливное.
Да, засчитано.
Заливное, да. А, блины мы сказали, пирожки.
Ну, мне пироги,
кажется, разные
пирожки.
Да, мне кажется, выпечка — это наша история.
Да.
Тоже всевозможные.
Соление, квашение и вот это
100%,
вот.
100%, кстати, да. Я как блюдо это вот не задумывалась, но вот у меня теперь будет аргумент для друзей.
Соление и квашение.
Соление, квашение.
Поэтому смело можешь им говорить, что вот, пожалуйста.
А гусь? Ну, гусь, пусть, конечно, может быть, французы на него претендуют, но давайте и мы. Гусь с квашеной капустой, мне кажется, это.
Мы-то, в принципе, внутри своей страны можем вообще в целом не оправдываться. На что хотим, на то и претендуем. Но когда мы говорим о том, что нам нужно сформулировать понятный туристический образ России для тех, кто находится за пределами нашей страны, конечно, хорошо бы, чтобы мы опирались на какую-то составляющую. Здесь
пельмени.
Пельмени, безусловно, да. Здесь нам помогают самые разные амбассадоры и России, и русской кухни, как, например, ты. Я надеюсь, что мы еще вновь увидим в этой студии Екатерину Шаповалову, ее проект «Гастрономическая карта России». Я, наверное, Кате как раз адресую все эти вопросы. Она точно
я бы вас,
с ними справится.
Советовал позвать Пашу Васильева.
Позовем и тех, и других.
И тех, и других, да.
Да, мы выходим, знаете ли, каждую среду в 8 вечера, поэтому времени хватит для каждого. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Ольга Туфикчи, основатель креативного агентства ДНК Travel, хозяйка дома 19 века. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.